Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно.
Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дни памяти святых царственных страстотерпцев становятся каждый год событием, которое остается с нами надолго. Соборная молитва, покаянный крестный ход и многие встречи с людьми, которые приезжают на Урал, чтобы поклониться царской семье. Я пригласила к нам в студию «Радио Воскресенье» гостей фестиваля «Царские дни», услышав их выступление на православной выставке-ярмарке «От покаяния к воскресению России». Необычный и очень обнадеживающий дуэт, на мой взгляд, отец Валерий и матушка Зоя. Здравствуйте. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Супруги Логачевы, батюшка, все ваши регалии.
Лауреат международного фестиваля авторской песни в Воронеже «Ковчег». Дипломант международного фестиваля авторской песни Александра Невского в Санкт-Петербурге. Директор культурно-методического центра «Слобода» Оренбургского епархиального. Вот примерно такой вот перечень небольшой.
Небольшой перечень, весомый. Батюшка, вы выступаете с авторской песней.
Стихов нам Господь, говорит, не дал таланта писать. Мы стихи ищем везде, где придется. То есть находим авторов, находим тексты, сами дарят тексты. А музыку так уж получилось, что вот полтора года назад я неожиданно для себя сам стал композитором. Ну, музыкальное образование у нас есть. Я учился в музыкальном училище, супруга заканчивала музыкально-педагогическое. Это первая наша специальность музыкальная. Буквально со дня знакомства, мы вот как познакомились 25 лет назад, уже с половиной. В этом году 8 марта была наша серия. Так сказать, свадьба.
Поздравляю.
Да, у нас как раз вот на 8 марта это праздник такой. Мы отмечаем не день 8 марта, это международный женский день, а вот день своей свадьбы. Пятеро детей, и с самого начала мы начали петь. То есть, в общем-то, когда познакомились мы в Закарпатье, в международном молодежном центре. Я ехал по путевке от музыкального училища.
Ты студентами, да?
Да, студент. С первого курса меня призвали в армию. Познакомились в международном молодежном лагере. Ну и так поняли, в общем-то, что жить друг без друга не можем. 2 недели мы там были. Мы, в общем, через месяц поженились.
А родом откуда?
Я из Оренбурга. Матушка Западной Украины. Вот нас вот Закарпатье, так сказать, свело, и так вот мы с тех пор и поем. Наша первая встреча была вот именно так, что вот мы приехали с друзьями, у нас 3 путевки было после стройотряда, я был командиром стройотряда, ну, от музучилища. Заняли мы первое место по зоне, и нам дали 3 путевки. Вот мы поехали с друзьями, с музыкантами, и вот первое наше знакомство было, мы там, так сказать, устроили первый же день вечер, пели под гитару, ну и вот буквально на следующий день познакомились, пошли гулять, и, в общем-то, когда встал вопрос, как нам дальше быть, потому что все-таки 3000 километров расстояние большое, разъехаться, это уже наверняка навсегда. Мы решили, что поедем куда-нибудь в одну сторону. Мы думали так, что куда возьмем билет? Если возьмем билет на Оренбург, значит, едем в Оренбург. Если нет, значит, поедем на Украину к ее родственникам. Получилось так, что перед тем, как вот мы уже билеты получать, женщина сдала билет на Оренбург. Мы поехали в Оренбург. А в Оренбурге, так как ей было 17 лет, нас расписывать отказались в ЗАГСе принимать заявление. А на Украине 17. Ну, поехали мы на Украину. И так вот на 8 марта у нас получилась свадьба.
Батюшка, простите, а вам сколько лет было?
21. Я после армии пришел. Угу. Год. 4 года разница у нас. И получилось так, что она осталась доучиваться 3-й курс в Луцке. На Волыне, я в Оренбург, а после 3-го курса, значит, мы ее перевели, у нас такое же училище в Оренбурге есть, перевели, и 4-й курс мы уже доучились, так сказать, вместе, пели бардовскую песню, народную пели, украинские, русские, у нас в семье как-то всегда, хотя украинские корни, конечно, есть в семье, и мама всегда пела украинские, и сам я очень любил украинские песни.
Батюшка, очень хочется слышать песню, которая вернет вас в годы молодости, украинская земля, народная, очень хотелось бы, чтобы прозвучало, что это будет?
Шуточно только, если спеть. Из студенческой нашей молодости, да, то, что мы пили.
Ой, підивись у нею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягідкою, стояв старий з молодою, як із ягідкою, і просилася, і молилася, пусти мене, старий діду, на вулицю погулять. Пусти мене, старий діду, на вулицю погулять.
Я і сама не піду, і тебе не пущу, бо ти мене, старого, покинути хочеш.
Бо ти мене, старого, покинути хочеш.
Куплю тобі хатку, а ще й сіножатку, і ставок, і млинок, і вишневенький садок.
І ставок, і млинок, і вишневенький садок. А я не хочу хатки, і не сіножатки. Ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка.
Ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка.
А ти, старий діду, ти зігнувся, як дуга. А я молоденька, як ти
молоденько, а я молоденько.
И вот мы пели украинские, русские песни, вот ездили по концертам в студенческое время. В общем-то, мы достаточно активными были студентами, и мы всегда находили, куда поехать, нас как-то стали приглашать. И вот целый концерт мы вот пели вдвоем практически тогда, бардовской, народной. И зарабатывали, можно сказать, этим. У нас случалось, что стипендия 25 рублей 30, и 25 нам за концерт платили. Это были большие деньги в то время, 86-87 год. Но потом как-то уже получилось, что дети пошли, сын родился, потом Толя родилась. И немножко недописано стало, хотя мы все равно связаны были. Мы потом уехали на Украину, несколько лет там жили. Супруга была директором Дома культуры сельского, я работал в районном Доме культуры, руководил фотостудией и с эстрадными ансамблями. Ну, я, в общем-то, по молодости музыкой занялся с эстрадного ансамбля. В 88-м классе, как мы с ребятами собрали группу, и так вот буквально до самой армии играл. Когда учился в музыкальном училище, полюбил классику. И вот музыка современная такая, как тут уже стала не по душе. Занялись бардовской песней, немножечко джазом увлекался. Так вот мы и пели с ней. На Украину поехал, она в клубе работает, я в клубе работаю. Ну, что получилось? Дом культуры мы смогли из разрухи почти, там только фильмы показывали. Это на Украине, Волынская область, Иванический район, это далеко, граница с Польшей практически, родина супруги. И нам удалось совместными усилиями за 2 года этот клуб из культурных руин поднять. И ремонт сделали, с колхозом договорились, и костюмы купили, хор сделали народный. В общем, у нас вышло так, что практически вот два, она руководитель, штатный, я, так сказать, не штатный. У нас вышло чуть ли не 7 коллективов там разных было. То есть, начиная от эстрадного, ансамбль гитаристов, ансамбль баянистов, ансамбль народных инструментов.
То есть практически с нуля.
Практически с нуля, начав, да, вот это вот мы как-то сразу вот за 2 года клуб подняли. Потом, 91-й год настал, пошла волна национализма. В то время вполне серьезно так говорили, что вот шуруй каца в свою Россию, получай там деньги, сколько хочешь. Мы занялись фермерством там еще, кроме этого, потому что, в общем-то, в культуре деньги перестали платить просто нам, что жить-то надо было, 2 детей уже на то время было. Ну, мы взяли землю в аренду, стали заниматься сельским хозяйством. Ну, и вот 91-й год, когда вот развал Союза, нам сказали, что типа, делать вам здесь нечего, мы поехали в Оренбург опять. Фермерствовали 3 года, потом получилось опять на Украину поехали, ну, потому что родня звала, и там, в общем-то, немощный уже ее дед, бабушка, мама. Ну, а в 97-м году уже вернулись совсем в Оренбург, уже в 92-м я крестился, то есть я был вообще неверующим атеистом, так сказать, поначалу, и думал, что по молитвам моей бабушки, супруги, ее родственников, наверное, все-таки пришла ко мне вера.
Супруга-то была крещена, да, уже?
Она с детства, конечно, она с детства.
У нас церковь не закрывала, я сколько себя помню, столько была в храме.
Сразу, когда приехал, когда мы только знакомились, вот ее дед, он вот нехрист, понимаешь, приехал. Кстати, вот именно таким шагом к вере была именно фермерская работа. Почему? Потому что у нас было 9 километров до ближайшего населенного пункта, и хуторок построили, дом поставили, пруд сделали, так сказать, вот как-то мы пытались жить так вот вообще обособленно, хотелось нам так пожить немножечко. Там как раз вот это, понимаете, чувство, что ты не один, вот едешь в поле на комбайне, да, и вот ночь, никого вокруг, но вот у меня все время вот не покидало чувство, что я не один, понимаете, что кто-то здесь рядом. И вот я сам пошел уже в 92-м году, я сам пошел, окрестился уже, никто меня не гнал, даже жена не знала, что я креститься собираюсь. Я пошел, окрестился просто-напросто. Потом пару лет не ходили в церковь. И вот, когда мы второй раз уже поехали на Украину, там получилось так, что встретился нам, ну, настоящий пастырь, будем говорить так, батюшка, который вот от Бога молодой, он моложе нас был, благодаря которому мы стали ходить в храм, сначала так эпизодически, а потом получилось, что так, что он узнал, что мы музыканты, пригласил нас на клирос. И я еще, говорится, никакой веры толком не имею, но пообещав, что буду ходить, начал ходить. Ей это проще было, она в этом жила всю жизнь, а это, вот, для меня это было, конечно, трудно, сложно. Но там просто получилось так, что был со мной рядом на клиросе человек, который, видя то, что мне тяжело вот это, стоять в службе, то, что я не понимаю. Ну, я профессионал-музыкант, мне сунут ноты, кажется, я пою. Когда все это не понимаешь, когда все это непонятно зачем, для чего, каждый день себя ругаешь, вот больше не приду, вот сейчас допою, уйду и больше не появлюсь, а утром встаешь и опять идешь, потому что супруга идет, и вроде как батюшка обещал. Но он мне сказал, что ты молись о том, чтобы Господь дал тебе веру. Сказал, вот тебе молитва, веруй, Господи, помоги моему неверию. Стал так молиться, и вот как-то, ну, полгода, я не знаю, может, год прошел. Ну, в общем, как-то все эти проблемы исчезли. Стал что-то понимать, стал уже с охотой ходить в храм, стали помогать храму, чем могли. И потом, когда мы приехали в Оренбург уже, вернулись уже насовсем домой, здесь мы опять.
Первая была мысль идти в храм петь. Уже тянуло, уже петь на клирос.
Да. Вот, ну, мы как-то не могли определиться, какой храм. Ну, потом поехали, где-то мы жили летом, как на даче в селе жили. Село Краснохол, у нас такой есть. Там отец Никодим, узнав, что мы вот живем в городе, вот здесь как на даче, он сказал, вот идите в храм, я на Богослова, там хор нужен. Ну, мы пошли туда, и, в общем-то, 9 месяцев мы там прослужили. Там, в общем-то, я очень многому очень научился, потому что у меня была работа такая, что было время свободное. И мы достаточно так активно в храм ходили, много пост спели. А так как мы на Украине вот за два года хождения на клирос очень многому научились, потому что была очень талантливый регент, матушка. Она без музыкального образования, но вот Господь дал дар такой, что вот и супруга настояла возле нее все время, она с образованием, и само собой перенимала все, что могла. И ноты мы привезли, и все вот в Оренбург привезли такое. И уже вот на клирос, когда сюда пришли, конечно, нам было намного проще. Мы уже просто пели, уже в свое удовольствие. На Украине, где мы были, настолько были службы, как тут матушка могла. Каждый раз у нее был подбор песнопений другой, и каждый раз служба была на одном дыхании. То есть вот так вот было все с душой, с любовью все это делалось. Мы вот это вот поняли, приняли, так сказать. И когда пришли сюда в храм, стали как-то пытаться делать это и там, где мы служили. Ну, не всегда получалось. Разные люди тоже были. Кто-то ведь ходит в храм молиться, кто-то за деньгами. Ну, всяко бывало.
Звонницею белой, посмотрите, вся природа славит Бога. И плывут на молитву похожие колокольные звоны над весями, над родным бездорожьем исхоженным. Над простором Руси преснопесненным.
Нынче день воскресный, значит, православным спать не гоже, и с утра уже открыты двери в храме. Если день молитвой начат, значит, будет славно броже. Прихожан встречает храм колоколами, и плывут на молитву похожие колокольные звоны над весями, над родным бездорожьем исхоженным, над простором Руси преснопесненным. Бог несудящих не судит, милующих не карает, мы всегда творим свои несчастья сами. Если б слушали бы люди, как их храмы собирают серебристыми своими голосами, и плывут на молитву похожие колокольные звоны над весями, над родным бездорожьем исхоженным, над простором Руси преснопесненным.
И потом, 9 месяцев, так сказать, отслужив в этом храме, там я уже стал, как говорится, чтецом, научился читать по-славянски, вот и стал научился понимать славянский текст. Познакомился со старцем, с отцом Серафимом нашим. Значит, у нас есть Серафим Томин, живет в городе Оренбурге, на Афоне жил. Сейчас он, как говорится, старец монастыря, духовник. Андреевского монастыря, с мужского монастыря, Андрей Первозванный, да. Это недалеко от Саракташа. Получилось так, что с отцом Серафимом познакомился, когда он сказал: готовься. Ну, я к чему готовься? Ну, я понимаю, что готовиться к чтению, к пению. У меня была возможность такая, я приобрел как-то вот духовную библиотеку. Ну, была возможность, я ездил по стране, там, по делам, по всяким. Была хорошая работа, были какие-то средства, я приобрел большую библиотеку. Стал читать. И когда вот мы ушли из этого храма, поехали мы в Саракташ. У нас в Саракташе есть такая обитель милосердия, отец Николай Стремский, у него больше 50 детей. И мы пошли к нему сначала, поехали. И когда познакомились, он пригласил нас на клирос, мы приехали, попели, увидев, что мы можем, что мы грамотны, и он нас стал звать. Я пошел к своему священнику, с кем тогда общался, отцу Александру, и говорю: батюшка, так и так, благословит, поедем в Саракташ, нас там зовут на работу, зовут в музыкальной школе работать, вроде квартиру батюшка обещал. Он: нет, езжайте ко мне в Соль-Илецк. Стали ездить, значит, она туда едет, я сюда, чтобы того не обидеть, того не обидеть. Вроде нет, вот где-то месяца два мы так проездили на службу. Потом я уже, ну что, надо что-то решать, что-то как-то определяться, пошел к отцу Серафиму. Батюшка, так и так, вот такая ситуация. Вот, вы, говорю, скажите, куда, я вот готов квартиру в городе бросить, у нас квартира в городе была, только скажите, куда определяться, куда ехать. Ну, я-то имел в виду, что я пойду читать, помогать. в храме, так сказать. Он мне: приходи завтра. Я прихожу. Машина есть, но на тот момент машины у меня не было. Ну, лови такси. Взял такси, поехали. Привозит, значит, к владыке Леонтию, к нашему митрополиту, Царствие Небесное. И сразу первые слова, так сказать, говорит: вот раб Божий Валерий готов послужить Богу священным сане. То есть фактически без подготовки, без семинара, без ничего.
А да, где-то было внутреннее вот,
знаете, желание? Знаете, как уже? Это желание было? Я сейчас скажу, как было. Вот зимой мы готовились в Великом посту, была спевка хора. Были девочки, когда на клир сходили, с музыкального училища. Ну, они приходили чисто за деньгами. Ну, есть такое мое явление, да. И вот мы стали говорить с супругой, что давайте поучим. Есть ноты, есть песнопение. Давайте к посту выучим красиво, чтобы было. Они: да нам, мы на глаз споем, нам деньги нужны. Настолько я тогда разозлился, говорю: стану попом, чтобы эту шушу уже стяжку гнать. Понимаете, вот у меня мои такие...
Надо же, вырвалась.
Вырвалась, да, уже, ну, так вот душевный крик был. Потом я, как говорится, забыл об этом, потому что я, в общем, понимал, что кто это такой, чтобы священники, ни семинарии, ничего, в общем-то, и духовно что-то крестился недавно. 6 лет прошло с моего крещения. Мне повезло просто то, что мне попалась хорошая духовная литература. То есть, первыми моими книгами были, ну, Евангелие, само собой, Феофан Затворник, что такое духовная жизнь, как на нем строится, диалоги с Винцицком, замечательные книги, само собой, «Закон Божий» Серафима Слободского и книги о Серафиме Саровском. То есть, как то, что мне запомнилось, вот эти книги сразу, так сказать. И вот самое главное – это беседа Серафима Саровского с Мотовилом о том, что такое духовная жизнь. Вот это, вот, мне кажется, стало моим вот толчком к вере, вот, к пониманию веры. Через это я, так сказать, и шел. Ну и вот я, так кажется, забыл и не думал, что я понимал, что недостойный, что, в принципе, кто это такой, чтобы пастырем стать. Но вот видите, как отец Серафим, владыка Леонтий, как-то вот решили, определили. И вот я вот... 13 лет вот мне на Петра и Павла, 13 лет исполнился, как я уже в сане.
И у вас даты прямо совсем недавно произошли, да?
Ну да, да, да. Это у меня диаконская хиротония, и вот 16 августа была священническая хиротония. Но потом нас, так сказать, как десантников забросили на приход.
Там, в Оренбурге?
Да, от Оренбурга 100 километров в село. Устанавливали старинный храм. Вот мы и занимались этой работой 12 лет до июля прошлого года, до прошлой выставки как раз православной. Нам мне звонит, что вот тебя перевели в социально-миссионерское благочиние. Вообще-то мы с первых дней, как вот только пришли на приход, мы занимались миссионерской работой. Мы ездили по селам, мы очень много крестили. То есть мы практически, у нас вот первый год, первый, пока вот в издательство я не перешел, об этом еще позже скажу, мы ездили каждый день практически по селам. У нас почти выходных не было. По селам ездили со стребами, со службами. Как-то все время меня вот эта миссионерская работа к себе привлекала. А потом, где-то 4 года назад, супругу попросили... В общем-то, мы музыкой-то почти не занимались, так и надо только. Ну, матушка, конечно, само собой, регентом в храме была. Помогали немножко Кардаиловскому народному хору. У нас замечательный коллектив в селе есть, с которым в прошлом году исполнилось 40 лет. Один из старейших в Оренбургской области, народный хор, звание народного имеет. Руководила Александра Анатольевна Басова, заслуженный деятель культуры России этим хором. Цыганка такая яркая, очень голосистая, красивая. Ну, получилось так, что... 4 года назад в селе всегда проблемы с кадрами, тем более культурными кадрами. Хор остался без аккомпаниатора. А матушка у нее специальность как раз баянист. Приходит к нам глава администрации, директор клуба: ну, помогайте. Ну, представьте, попадья с народным хором там на баяне играть. Ну, как-то это вот несколько непривычно, необычно. Я сначала на дыбы. Но дело в том, что перечить особенно не было возможности, потому что чуть не половина этого хора ходила к нам на клирос. То есть, как и так, они нам помогают, там мы не пойдем. Смирился, в конце концов. Ну, ладно, помогать иди. Стала ходить. Ну, месяца 3 проходит, Александра Анатольевна по состоянию здоровья с работы уходит, матушка опять: надо хором руководить. Специалистов в селе больше нет, такого, чтобы уровня, что таким хором, такой хор взять под руководство. Куда деваться, надо помогать. Вот матушка стала руководителем этого Кардаиловского народного хора. Ну ладно, руководит, я все время злюсь, когда она куда-то там едет, там с этим баяном. Все равно есть вот у нас вот эта жилка, то, что церковь Божия, клуб сатанинский, дискотеки и все такое прочее.
Но потом,
как-то, знаете, пришло понимание то, что наши же дети, все, кто прошел через воскресную школу, куда они от дискотек эти денутся? Они все равно ходят в клуб. Те же самые наши бабушки клиросные, ходят они в Дом культуры на всякие мероприятия. Ну, это, видимо, все жизнь, и просто уходить от нее куда-то. Но в леса мы не уходим, мы не собираемся ходить. Видимо, надо узнать, как, если не врага нельзя победить, его надо возглавить. Вот такой, так сказать, вопрос.
Что дискотека, вы сделали, да?
Отменить мы это не можем, запретить мы это не можем, но оккультурить, я думаю, что и вполне реально. И, в общем, получилось так, что когда осенью пришло время подготовки концертов, вот, деятель сельского хозяйства, попросили матушку сделать концерт нормальный на день колхозника. Ну, она ко мне, а получилось так, что в Доме культуры в это время
остался
культорганизатор на больничном, директор клуба на больничном. Ну, а я таки специалист же все-таки, она ко мне: давай делать. Мне это как-то немножко претило, что ли. Ну, куда деваться, послушание, семья. Я же не могу жену под танки бросить, как говорится. И взялся, прихожу усталый, а тут на репетицию в хоре петь, нам надо ансамбль делать, надо еще что-то делать. Ну, в общем, в итоге вышел у нас концерт, замечательный концерт, профессионального, хорошего уровня. Я там и на ложках стучал, и на синтезаторе, и на электрогитаре играл, и, в общем, все, что надо было, я делал.
великой калинаспелая, налетая соком, обожгла я руки белые молодой осокой. В молодой осоке прячутся и дожди, и солнце. А кому-то нынче плачется, а кому смеется. Калина поразвесила налитые грозди, у кого-то в доме весело, за столами гости. Гости пьют за парня русого, за его невесту. Отчего уж играют грустную гармонисты песню? Улыбнись, росинка скатится со щеки на платье, пусть у них все в жизни ладится, будет в доме счастье. Молодой осоки прячутся и дожди, и солнце. А кому-то нынче плачется, а кому смеется. А кому-то нынче плачется, а кому смеется.
Первое чувство у меня после концерта, ну, думаю, все. После этого концерта можно попусть в деревню уезжать. Ну,
скомпрометировал себя, да?
Да, скомпрометировал себя сам, так сказать, скомпрометировал. Пару дней болел. Вот я после концерта, у меня первая реакция была, я болел. Мне настолько было плохо. Но потом вот, через пару дней выхожу из дома. И вот иду по селу, так голову опустив, думаю, ну, стыдно людям в глаза глядеть. А мне, здрасте, батюшка. Понимаете, совершенно неожиданная реакция была села. Обычно получается так, что священник в селе, вот общинка есть, да, ну, священник. Как-то живут отдельно своей жизнью.
Да,
не как-то мало пересекаясь вот со сферой жизни всего села, например, да. А тут получилось так, что мы не то что вот вошли в это село, а получилось как бы даже как возглавили. Культурную сферу села мы возглавили. А эта сфера в селе очень развитая. Получилось так, что хор хороший, очень хороший танцевальный коллектив. Очень много нужно было работать со школой, с детским домом. Там очень сильно развиты музыкальные всякие кружки. И я как технарь, как говорится, как компьютерщик, ну, я с детства с техникой, с 95-го года я с компьютером работал. Я в издательстве работал, в Евархиале начинал его. Полтора года там поработал, потом меня освободили. У меня техническая база осталась. Ну, раз надо жене музыку, но я сделал, нашел программу караоке, 27 тысяч караоке. Это практически все, почти что сейчас поет современная музыка. Ну и говорю, ребят, ну давайте буду готовить вам фонограммы для клуба. Ну, не то, что это жене надо было, я для нее, для матушки делал, чтобы она, ей помочь в первую очередь. А тут оказалось, что это очень востребовано в селе. Приходят люди, приходят со школы, с детского дома, с детского сада даже, отовсюду. У нас концерт, нам на фонограмму сделать. А у меня очень качественно это получалось. В общем, нам удалось поменять культурную обстановку во всем селе. То есть практически все, кто к нам приходили, а приходили почти все, кто поет, а это достаточно большая часть, они приходили, и само собой, что мы фильтровали репертуар. То есть приходит ко мне девочка, там 12 лет или сколько там ей было, батюшка, я песенку хочу спеть. Ну, давай посмотрим, что там за песенка. Находим текст, и я проснулась без тебя, а мне без тебя. Ну, 12 лет, понимаете, совсем не то, что надо бы. Само собой, я нахожу что-то другое, красивую, хорошую песню. Девочка становится там призером какого-нибудь фестиваля, она опять ко мне, опять ей подбирает. То есть уже не она выбирает, уже я выбираю, понимаете. В результате вышло так, что за 3 года такой работы, не то что в селе, мы с районом отделом культуры очень хорошо сотрудничать стали. И с домами культуры. У нас даже районный отдел культуры собирал семинар директоров Дома культуры для того, чтобы я с ним поработал. То есть я им давал репертуар, программу, все, что мог, я им вот на дисках все это раздал, чтобы они только работали. Показал техническую часть, принтеры, все, что вот как афиши печатать.
Методический центр получается,
у нас,
да?
У нас так и вышло, что дом священника у нас нас был технологический центр села. Mm-hmm. То есть у нас фотостудия своя, то есть я на документы всех фотографировал, ксерокс, как говорится, кому там афиши, кому что. То есть, ну, если я знаю эту работу, если я вижу, что людям надо помочь, и мне, например, было стыдно, что у нас дома свои издательства, мини-издательства, у нас там, сколько у нас, 3 компьютера, несколько принтеров есть, потому что мы занимаемся, книжки делаем, там иконки мы делали, ну, для нас, для себя, так, для души, ну, и чтобы как-то на храм заработать, мы все это делали. И я вижу, что в Доме культуры там от руки кривыми буквами пишут афишу, а жена меня в курс говорит, ну-ка, я же неужели не сделаю то, что надо. Само собой, что когда мы стали работать, у нас стали красивые афиши, все это оформление, что пригласительные. То есть вот эту часть мы стали делать. То есть вот видя, что вот людям приходится, например, с тем же фотографией, я профессионал фотографом одно время был, работал по молодости, и само собой, что я вижу, что людям далеко приходится их, чтобы документы сделать. Но для меня это вообще ничего не стоит. Вот у меня все дома есть, говорят, ну фотоаппарат мы купили, ну пожалуйста, приходите фотографировать. То есть это даже не ради денег, а чисто ради того, что, чтобы люди, 1500 человек, наверное, у меня вот из 4000 населения, у меня перебывало дома, мы с ними как-то пообщались в другой сфере, так сказать, пускай, но люди перестали бояться священника. То есть для них священник уже устал. Ну, если уж там не друг, не брат, ну, по крайней мере, хотя бы вот человек, с которым можно нормально поговорить на нормальные темы, ну, и, само собой, то, что священник – человек верующий, само собой, как-то это все передавалось. И людям стало проще вот приходить в храм, но, само собой, стал храм наполняться. Больше людей на службах стало благодаря этому. Вот эта техническая работа вот нам очень помогла в том же плане, что, в общем-то, у нас не было проблем в районе нигде. То есть мы куда в любое село едем, нас везде хорошо принимали. И, само собой, это очень помогало миссионерской работе. За 2009 год, ездя по селам, районам, мы крестились только вот за несколько месяцев, мы 300 человек почти крестили. Село и село, там, как говорится, да, сарафанное радио передается, что священник нормально к людям относится, и, в общем-то, люди очень хорошо шли креститься. Кроме этого, вот мы с осени, как раз 2009 года, мы стали заниматься вот концертной опять деятельностью.
Мы продолжим нашу беседу, дорогие друзья. Я напомню, что с вами была передача «Возвращение к истокам».
Благодарю тебя за то, что я однажды в мир родился, что душу запятнав грехом, святым крещением омылся, что не наказан по делам, искупленный на древе крестна, за то, что был введен во храм, достойный лишь во хлебе места. Благодарю за то, что слаб, и лишь с тобою вместе сила, за то, что беззаконье раб, я удостоен чести сына, за то, что я и слеп, и наг, что в век искал твоей подмоги, за то, что носишь на руках, когда меня не держат ноги. Благодарю за стыд и боль, что нрав мой гордо сны врачуют, за то, что жажду быть с тобой не с тем, кто тебя бичует. Благодарю, что вновь и вновь меня возводишь из падений, за невместимую любовь к неблагодарному творению. Благодарю за свет и весть, за ход твоих незримых судеб. Благодарю за все, что есть. Благодарю за все, что будет. Благодарю тебя за все, за слезы, счастья и страдания. Благодарю, что жив еще, и время есть на покаяние.